Сегодня второе занятие из цикла «Сны и действительность». Природа человека так устроена, что он обычно примеряет сказанное к себе. В этом есть плюс и минус. Ну, относительно того занятия, что было, мы говорили про сны, и дальше у человека такое свойство. Вот я вижу такой сон, это не то, что говорилось на занятии. Противоречия. Значит, спешить не надо. Надо познакомиться с материалом. Вот представлен целый ряд случаев. И после вот всего этого набора случаев еще можно посмотреть, какой категории мои сны принадлежат, как они объясняются. Поэтому мы продолжим процесс изучения, опираясь на Гемору Брахот. Сказано, Гом Равхизда, сказал Равхизда, Халма Биша, Одив, Михалма Това. Сон плохой предпочтительнее, чем сон хороший. Это утверждение, конечно, очень странное. И попробуем вникнуть, что за этим стоит. Сон плохой предпочтительнее, чем хороший сон. Как понимать это утверждение? Если речь идет о эмоциональном восприятии сна, то утверждение смысла не имеет. Кому, так сказать, охота испытывать, и в чем польза испытания негативных эмоций, чем положительных. Значит, надо понимать как-то по-другому это. Если это понимать в плане уничтожения сна, как говорилось, значит, рассматривается такой случай, как на прошлом занятии, идея была такая, что если сон плохой, человек переживает, создается определенная сила, которая уничтожает этот сон. И про положительный, про хороший сон, он тоже, так сказать, испытывает радость, возникает сила, которая тоже уничтожает этот сон. Тогда получается, что в смысле уничтожения сна, вот такой концепции, уничтожение сна, действительно, плохой сон предпочтительнее, чем хороший, потому что плохой сон уничтожает плохое, надвигающееся, сгустившееся, а хороший сон тоже уничтожает, но уже хорошее, что сгустившееся. В этом смысле плохой сон лучше хорошего. Но ясно, что Равхизда не это имеет в виду, потому что это очевидное утверждение, он что-то другое имеет в виду. Конечно, лучше уничтожить плохое, чем уничтожить хорошее, это очевидно. Что же он имеет в виду? Ощущения от сна, эмоции, вызванные сном. Есть реальность, которая за этим стоит. Такая реальность стоит за хорошим, за плохим сном, начнем с плохого. Человеку приснился какой-то кошмар. Откуда это? В чем причина? Одна из причин, которая может здесь иметь место, это то, что разбиралось в прошлый раз, а именно человек болен. Ну, какой-то орган болит, или грипп, или еще что-то. Это создает определенное негативное поле вокруг него, излучение идет от этого органа. И душа, которая во сне отрывается от связи с телом, улавливает этот негатив, отправляет в мозг, и он там уже преобразует это, трансформирует в некоторый образ негативный. Но это если орган больной. Здесь мы не имеем дела с таким иным случаем, что-то другое происходит. Это уже следующий случай в Геморе, не тот. Но болезни нет. Тем не менее, возник негативный образ во сне. Откуда он пришел? Мы, используя вот эту же самую модель, можем сказать, что душа пошла в место негативное. То ли ее понесло куда-то в космос, в негативной области космоса по какой-то причине. Да, если будет видеться кошмары ночью. Либо другая причина. Не пошла ни в какой космос духовный, а погрузилась в определенное духовное поле, которое создается этим человеком. Но не из-за болезни, а из-за того, что вот у него такой, так сказать, внутренний мир в настоящий момент. Негативный. Этот негатив, который внутри, он, естественно, и снаружи тоже. Душа это улавливает и передает мозгу. И вот во сне происходит кошмарное какое-то видение. Значит, если вот, следовать этому объяснению, тогда человек, в общем, должен задуматься. Мне приснился вот такой плохой про меня сон или еще про что-то плохое. До сих пор не снилось. Или там 2 месяца назад когда-то было, но не так, что каждый день. Что-то произошло. Человек может начать, так сказать, проверять себя, что он сделал не так. И в этом смысле плохой сон предпочтительнее хорошего. Если сон хороший, ему приснилось поле, цветы, лес, птички поют. Он проснулся в приподнятом радостном настроении. И дальше началась жизнь. Это приподнятое настроение, оно, так сказать, очень-очень быстро испаряется, и все. И ничего более. Но если сон плохой, то в результате последствия человек может так задуматься над своим внутренним миром, что не так внутри. И, значит, попробовать, если он имеет силу, изменить это. В этом смысле, конечно, плохой сон предпочтительнее, чем хороший. Мы отсюда видим из этой геморры, что Тора смотрит на вещи так, что изменение важнее, чем настроение. Заботиться надо в первую очередь не о настроении, а о том, что реально происходит, какие изменения происходят. Удачный брак, скажем, неудачный брак. Смотрение не то, на каком настроении люди находятся, а что на самом деле происходит в результате. Изменения вверх или вниз, или еще как-то. Это точка отсчета. Теперь некоторые вещи, которые, можно сказать, так сказать, попутно с тем, что мы здесь видим, хотя они не относятся непосредственно к геморе, не относятся к плохому сну. Что мы видели вот из, так сказать, этого куска геморы, что во сне человек получает информацию о себе. Откуда эта информация? Так сказать, это вот от его тела и от его животной души. Когда человек бодрствует, мозг не занят телом, он не занят духовной, то есть животной душой, он занят проблемами, которые есть. Надо доказать теорему, написать стихотворение, сходить в магазин, и вот весь круг забот. Этим мозг занят. Ночью он не ходит в магазин, не занимается детьми, он свободен, освобождается от этого. Тогда он, так сказать, включается другая его часть, которая может улавливать, а что на самом деле происходит с человеком. Душа дает ему информацию. Так вот, предположим, это не ужас во сне, а что-то другое. И можно так это рассматривать как информацию о себе. Так можешь даже не подозревать, что здесь есть такие кайхот силы. Во сне видишь это явление перед собою, про себя, или еще, допустим, даже не про себя, а какой-то образ в этом, так сказать, витает перед... И все, вот ты видишь, что у тебя на самом деле внутри есть. В этот момент важно, как человек себя поведет. Если тот образ, который ему представлен, негативным, сейчас говорим, негативным образом, вызывает у него чувство наслаждения, он enjoy это, радуется этому внутри себя, переживает во сне, и потом наяву тоже, в этот момент происходит очень опасная вещь. Он подпитывает ситруахру. Он сам себя тянет вниз. На утро он проснется другим человеком уже, не таким, как уснул. Более загрязненным. Сон его загрязнил. Но если он, проснувшись, проанализирует, увидит, о-о-о, я и не знал, что такое есть у меня. И отпихнет это, скажет, мне это не нужно. Это не то, как я собираюсь жить. Вон! Значит, в этот момент вступает механизм, работает бехира, и вступает механизм очищения на самом деле. Ситрахра осталась без еды. Она не получила того, на что так претендовала. А дальше Зоэр говорит, что человек, который победил свое вожделение, он вправе рассчитывать на дополнительную шмиру со стороны Шамаем, небес. Это уже будет изменение в лучшую сторону. Другой вариант. Человеку не снится что-то, значит, негативное, которое идет от низости его тела, а или души, так сказать. Не обязательно, кстати, низости, просто невысокого. Хочу домик, хочу машинку иметь. Внук мой тоже хочет иметь домик и машинку, я хочу только настоящие, не игрушечные. То есть не обязательно такое уж низкое, просто материальное устремление человека. Но если не это, а просто какая-то белиберда, чепуха, снится и все. О чем это свидетельствует? Она тоже откуда-то пришла. Вот этот как бы хаос, тоху и воху, про что говорится в Хумаше в самом начале, он увидел во сне. Это следствие того, что у него внутри вот это и есть тоху и воху, хаос. Тоже есть о чем задуматься. Ему кажется, что его жизнь неосмысленная. Почему такой сон? Про чепуху абсолютную. Сон отражает то, что внутри. Есть этот момент подумать, насколько она действительно осмысленная. Если жизнь приобретает действительно осмысленный характер, тогда вероятность вот такой чепухи во сне, она минимизируется. Так, значит, вот первый кусок геморы. Дальше что мы сделаем? Не двинемся в следующее утверждение, а вернемся к тому, что обсуждали в прошлый раз. Сделаем как бы повторение. И там речь шла про то, что плохой сон уничтожает... Плохой сон может уничтожить события, которые надвигаются, а хороший сон, наоборот, тоже может уничтожить события, которые надвигаются. Про это мы говорили в тот раз. Но сейчас мы посмотрим, как Зоэр подходит к этой проблеме. Там возникнут новые нюансы, и мы поймем это гораздо глубже. Но, в принципе, мы будем вернемся сейчас к тому, что изучалось в прошлый раз. Значит, Зоэр приводит пасук из Таилим. Пасук говорит следующее. «Ибо не хочешь ты жертвы, значит, не желаешь ты...» так, сейчас мы на пасук. «Да, не желаешь ты жертвоприношения, я бы принес их». Ойла, это корбан, сожжение, когда полностью корбан сжигался. Лосерце, ты тоже не хочешь. Это один пасук. И следующий пасук говорит: «Зивхи луким, рух нишбора, вилеев нишбор». Значит, приношение луким – это рух, который сломан. Я дословно просто перевожу. И сердце, которое сломано и удручено, винетка, удручено, «Элоким лоутивзе». «Элоким» ты не отвергнешь, не презреешь его. Ну, про сон здесь вроде ничего не говорится. Но Зоэр придет ко сну тоже. Увидит сутнем сон тоже. Но пока идет обсуждение, не связанное со сном. Чудой Хамела говорит о том, что «Элоким» не заинтересован в карбонот, в жертвоприношениях. В чем он заинтересован? Он заинтересован рух нишбера и лейф нишбера. Душу и сердце сокрушенное, сломанное. Дословно сломанное. Разбитый подходит действительно тоже. Так. Ну, каждый уже может представить картину, что здесь имеется в виду. И, к сожалению, некоторые люди... такое объяснение здесь, что вот Хакудыш Боруху, что человек делает? Главное, чтобы сердце было хорошее. Сердце к нему устремлено. Вот это главное. Карбонат – это не его, так сказать, это для людей, это жертвоприношение, сжег животное. Суть в сердце. Мицвот – действия какие-то. Сердце человека сокрушенное, оно все решит. Ужасное объяснение. Я не завидую тем людям, которые вот такие объяснения дают, уча других. Просто не завидую их судьбе в дальнейшем. Что здесь стоит за этим? Что Дойд Хамелах имеет здесь в виду? Ну, без комментария не разобраться, что он имеет в виду. Давайте почитаем, что Зоэр говорит. Первое, Зоэр видит здесь проблему. Проблема вот в чем. Килоу. Разве не желает он жертвоприношений? Разве Хакудыш Борух не хочет жертвоприношений, спрашивает Зоэр? Написано в Торе. Зел хет, приноси хет корбан хатас, другие карбонот, Ясно, что хочет. Это приказ, мицва. Почему же Довид Хамелах здесь говорит, что он не хочет этого? Это интересный вопрос. Вот так надо подходить к тексту. А не принимать, как будто все понятно здесь. Этого не хочет, этого хочет. Вопрос, почему он этого не хочет? Что ли написано, что хочет? Ответ дается. Да, так, ответ. Алла только. Сейчас следует ответ. Довид лефней шейм хэлуким омар. Довид Хамелек сказал, что Кодеш Борух не хочет жертвоприношений относительно имени Элуким, как и сказано в пасук. Викорбан ло макривим лешем Элуким, эл лешем юткей вовкей, лешем ашем. Вот в чем оказывается идея. Довид Хамелек сказал, Элуким не хочет карбонот этих. Действительно, корбан не приносится к имени Элуким, он приносится к имени Ашем. Дальше читаем. И Зор приводится ряд псухим, которые про это говорят. Ки якрив микем, Адам ки якрив микем корбан лашем. Вот, пожалуйста, человек, когда будет приносить корбан, он должен принести его кашем. Вело лашем и луким. Ки такрив корбан минха лашем. Корбан минха тоже лашем. Зевах тойда лашем, другой корбан для шем, тоже другой пасук говорит, зевах шламим лашем. Все корбанот, которые хумиш, значит, про которые говорит, это все как имени Ашем идет. И мишумках, поэтому, по этой причине, поскольку Довид Амелах говорит про Элуким, поэтому необходимо написать, как он написал, что он Элуким не хочет этих корбанот, этих жертвоприношений. Шехары лешем зе лоума кривим. Потому что к этому имени, которое несет в себе имя Дин, не приносится корбан. Он не будет принят этим именем. Имя Луким, суд Дин требует нечто иного. Корбан митсу приносить, Ашем, вот в то имя да должно идти. Так на что же согласно имя Луким, что ему угодно? Зор продолжает. Рух Нишбар, Нишбара и Лев Нишбар. Вот что это хоть угодно. То, что Довид Амелах здесь и говорит. Значит, идея в том, что для того, чтобы, значит, достичь вот этого имени Луким, его снисхождения в суде, корбана мало. Надо иметь сокрушенное сердце, разбитое сердце. Это помогает. В чем здесь вот эта параллель? Сейчас давайте начнем, прочли часть материала, сейчас будем думать, что со всем этим стоит. Довид Хамелах сообщил некоторую реальность о том, что имя Луким, оно на корван просто не согласно. Это мало. Одно. И дальше он здесь привел в этих двух псуким параллель между корбан и сердцем. Лейф Нишбар. Рух Нишбар. Есть параллель. Не зря эти два псуки идут параллельно. И в чем здесь идея? Ну, про корбан понятно, потому что идея здесь такая. Человек сделал хэт, грех. Дальше приносится жертва, сжигает он ее, животное. И в этот момент возникает определенная сила, коэх, которая в духовном мире там наверху делает преобразование. И затемнение уничтожается, исчезает. По затемнению, которое было совершено вот этим грехом. Корбан отправляет как бы снизу наверх определенную силу, которая уничтожает затемнение, возникшее там наверху. И вот идет сравнение с сердцем. Сердце, которое нишбар, сломанное, оно может создать вот этот коэх, который пойдет туда наверх и достигнет имени Луким. И то решение, которое было сделано, будет устранено в результате. Вот смысл этого сравнения. Но чтобы понять, что действительно вот сокрушенное сердце может такие операции производить, надо понять, а что это вообще такое. Что значит разбитое сердце? Сердце – это не ваза, которую можно разбить. Разбитое сердце. Вроде Зоэр ничего не говорит про само это понятие, что это такое, откуда оно взялось. С другой стороны, Зоэр сказал несколько слов тут. Он сказал, что дальше написано, что Собственно, это про пасук. В пасук тоже это скажут. Сердце не просто разбитое, но еще и удрученное. Нет, удрученное. А Зоэр употребляет слова «ацвуд лейв» – печаль, грусть, как бы сердце. Значит, сердце имеет два состояния, о которых говорят хахоми. Либо это лейв босор, басор, сердце, которое плоть, либо это лейв эвен, каменное сердце. Лейв басор, сердце, которое плоть. Это то сердце, которое люди получат с приходом Мешиих. Будет как бы сделано обрезание на сердце, и вот пророк сказал, что будет лейв басор. И в конце времен Коэхра будет, Ситрахра будет уничтожена, устранена, Етерара уйдет из сердца, и вот оно станет мягким. А пока это Лейфэвен. Пасук и Зоэр говорят про то, что сердце сломанное. Нишбар. Какому материалу этот термин подходит? Басор или Кевен? Ну, очевидным образом, Кевен. Басор, его мясо режут, плоть режут, его не ломают. Не то, чтобы ломать. А камень его только сломать можно. Что еще с ним можно сделать? То есть, когда здесь Давид Хамелах говорит про ломку, и Зоэр повторяет это, имеется в виду сердце каменное. Камень сердца – это от Йецер Ара. Интересно, если посмотреть на пасук, как здесь написано «лейф» «нишбар», «нишбар». «Лейф» написано с одним «бет». Это неожиданно. Про Малохим Танах использует это один бет. У человека, как правило, два бет. Почему? Потому что мы учили это уже. Есть эти ара, есть эти тофи. Но здесь сказано про человека с одним бет. Это явное указание, Давид Хамелах нам указывает на то, что речь идет о устранении яйца ара из сердца. Это значит сломать сердце. Вот об этом идет речь. Но этого мало. Здесь идет еще речь не просто о сломанном сердце, а добавляется удрученное сердце. В чем здесь идея? Человек сделал грех какой-то, и по каким-то причинам он решил отойти от этого, встать на правильный путь. Принял такое волевое решение. Я больше так поступать не буду, сделать сашуву. Сашуву. Очень хорошо. Другой вариант. Человек сделал грех, и у него рух стал разбитым, как здесь говорится по сути. Отцов он стал печальным, удрученным. От чего это? От чего он удручен? От чего рух пошел вниз? Он в этот момент ощущает, что не просто нарушил заповедь Торы, он испортил себя. Рух – это то, что связывает нешама и нефеш. Свет от нешамы, высокий свет. Рух – это то, что связывает. Грех сделал, рух идет вниз. Происходит отрыв от света. Вот это и есть причина удручения. Человек сделал авейру, он не просто что-то плохое началось в его жизни. Жизнь пошла по кривой. События уже не как по зеленому свету идут. Появились ухабы на пути. Не только это. Он переживает внутренне, что он потерял свет. Вот эта причина, что он потерял свет, создает удручение сердца. Он хочет вернуться. Это принципиально другое возвращение, чем первое. Принципиально другое. Первое возвращение не затрагивает сердце. Это решение разума. Очень хорошее решение. Сердце не затронуто. Из-за чего он принял такое решение? Разные могут быть причины. Одно из них то, что мир пошел, так события стали развиваться не так, как он хотел. Он вовремя одумался. Но это еще не затронуло сердце. Если тешува осуществляется на основании вот этого удручения, как говорится здесь в пасук, рух сломан, тогда это то сердце, которое может создать уже тот коэх, который подобен корбан. И он создаст эту силу, которая пойдет туда наверх. И эта сила будет принята именем Луким уже. Луким – это суд. Суд отвечает на ту реальность, которая есть. Ты получишь то, что ты из себя представляешь. Ни больше, ни меньше. Это не Мидас Хесед. Это суд, дин. Если ты превратил свое сердце с одним бет, оно теперь без яйца рара, ну, в каком-то смысле, в какой-то степени, ты получишь суд, и Милутин на это прореагирует. Эта сила, которая создает твое сердце, будет принята этим именем. Корбан без этого, он не достигнет этого. Это будет ашива как бы первого типа. Ну, тут можно делать заговорки, уточнения, мы просто свечиваем сами идеи основные. Я говорю, не хочу, чтобы моим словам потом кто-то придрался и вот перевернул все с ног на голову. Я не уточняю специально детали, но вот идея в этом. Так. Теперь переходим ко сну. Что Зоар говорит про сон? Как ми, также читот, шехолом халоем ра, также точно человек, который видел сон плохой, ацвус цорих лахароус, необходимо ему продемонстрировать печаль. Я просто переведу слова, а потом мы подумаем, что все это значит. Ему необходимо продемонстрировать печаль. Шахарей демидас элуким омейт. Потому что это стоит в мидас в качестве элуким. Визевах шел мидас дин. И приношение, которое принимает мидас дин, ацвус царих, необходима печаль. Верух нишбара, и сломанный рух. И этого ацвус, вот этого, этой печали, будет достаточно, да, нагалоэмра, для плохого сна. Милошуэлэд один алов. И день не будет править им теперь человек. То есть сон, как бы, то событие, которое было намечено, оно уйдет. Что вот, зевых широй, именно сходин, потому что приношение, которое удовлетворяет, подходит для медоздин, он дал, человек принес перед ним. Это то, что Зоар сказал про сон. Давайте подумаем, что здесь говорится. Говорится про сон Ра. И говорится о том, что вот эта печаль, удручение, его необходимо показать. Кому показать? Соседям, что ли? Людям, что ли? В интернете, что ли, надо показывать это? На странице журнала? Нет, имеется в виду. Кому показать? Но дальше говорится, кому. Это должно идти к минус один, туда, наверх. Надо открыть это Хакодеш Боруху. Вот что надо сделать. То есть, это значит, что значит ему открыть, ему показать. Это значит, он это увидит. Значит, эта сила, она должна иметь это удручение, такую силу, что он ее увидит. Показать надо ему, довести до него сведения это. Если я просто слегка опечален, он заметит мою легкую опечаленность. Это до него не дошло. Он просто проигнорирует. Я должен показать это ему. Вот что имеется в виду. Уровень печали, удручения. Свет потерян. Как ему жить без света? Вот что должно быть. Дальше говорится. Шахареви мидас элуким оумит. Что это стоит в мидас луким? Что стоит в мидас луким? Здесь не сказано. На другом месте мы дальше будем это более подробно изучать на ближайших занятиях. Говорится о уровне, с которого приходит сон в верхнем мире, и уровне, на котором вот действует имя Луким. Что дальше будет изучаться, но пока результат оттуда такой. Сон приходит с определенного места творения, коих сна как бы. Этот уровень ниже, чем уровень, на котором стоит имя Луким. Но решение этого сна, притвориться сон в действительности или нет, зависит уже от этого уровня Луким. Это здесь имеется в виду в Зоар, когда она говорится здесь, Шахареви мидас Луким умит. Сон стоит в мидас Луким. Имеется в виду решение сна, зависит оттуда. Поэтому, если ты посылаешь туда к имени Луким именно вот коих своего этого сердца, от переживания плохого сна, вот там и будет решение этого события. То, что запрограммировано, как возможность, уйдет. Имя Луким примет твое, так сказать, страдание и уберет это, потому что там все решается тем именем. Это вот дополнительный как бы смысл от того, про что Давид Хамелех говорит, когда обращается к имени Луким. Новый, так сказать, штрих. Значит, вот в этом идея. Это похоже на то, что мы говорили в тот раз про сон, то, что говорил Гемора. Но здесь добавляется новый момент, то, что Гемора там не высветила, не проговорила. А именно Лейф Нишбар. И сам механизм как-то работает. Поэтому, если обращаешься туда наверх и не имеешь этого сердца, проблематично, дойдет или нет. Заметим, что контекст, в котором эти псуки сказаны, предшествующий посук, он такой. Ашем сфасай тифтах. Открой мои уста, уфиегит тихилосеха. И мой род скажет тебе славу. Это то, как мы начинаем тфилу. Шмонесру. Это вот на самом деле хохма, который Давид ха-Мелех сюда вложил. Ты хочешь молиться? Ты хочешь, чтобы твоя тфила дошла до небес? Посмотри на свое сердце. А сокрушенное оно тебе или нет? От этого будет зависеть. И дальше Зоэр проговаривает эту идею. Она обращает внимание на конец пасук. А именно, что в конце пасук говорится. Вот такое сокрушение, сокрушенное сердце, Элоким Лоутивзе, он не презреет. И Зоэр объясняет это, вот конец этого пасук так. Значит, это сердце он не презреет. Для чего это сказано, собственно? Уже было сказано перед этим, что вот эта жертва, которую Элоким принимает. Уже это было сказано. А теперь еще добавляется, что это, как говорится, вот такое сердце он не презреет. Этот момент подвергается обсуждению, подлежит обсуждению. И Зоэр спрашивает, «Ма лоутивзе», что означает «пасук не презреет», «Миза то лоймер», «ломат», отсюда ты можешь выучить следующее. «Шиеш лейф шиху бозе», разве есть сердце, которое он презреет, то есть относится с пренебрежением, как бы отвернется от него с пренебрежением. Кен, да, есть такое сердце. Вот о чем учит на самом деле этот пасук. Ты идешь с молитвой наверх. Хочешь получить помощь от Хакода Шборга? Молитвы, мы про это говорим. Зависит от того, что у тебя сердце. Есть сердце, которое Хакода Шборгу Боза презреет, а есть сердце, которое не презреет. И ответит на твою молитву. Какое сердце он презреет? Высокомерное, отвечает Зоэр. Высокомерное сердце. Если человек идет уже наверх, и в этот момент у него, с просьбой, у него высокомерное сердце, мало что выйдет. Вот что отсюда следует.
Какое высокомерное?
Значит, вопрос вот возник, что такое высокомерное сердце? Что значит высокомерное сердце? Что такое высокомерное сердце? Так. Ну, значит, это ответит так, можно. Высокомерное сердце, сердце, в которое оно каменное. 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 Дальше это каменное сердце может иметь разные проявления. Гайва – это самое яркое проявление. И дальше мы будем говорить об этом высокомерии более, значит, детально. Но что еще охота сказать здесь, если продолжать контекст этого Таилим, что идет вслед за этим? Посол говорит следующее. «Сделай добро Цион по благоволению твоему, отстрой стены Рушалаема». Вот это следующий пасук. Речь идет о третьем храме. И мы видим, что основа этого, подготовка к этому третьему храму, она не в карбонот, потому что их сейчас нет, но она в сердце. Вот так хэмших адворим, продолжение такой идеи. Хочешь, так сказать, подготовить себя вот этому храму, посмотри, сделай свое сердце. И значит, здесь мы видим интересную идею. Мы живем в кромешной тьме, духовной я имею в виду. Тем не менее, значит, третий храм мы пока не видим, скажем так. Тем не менее, вот это сделать сердце сокрушенным, это мы можем. Очищенным, невысокомерным. Это можно. И тогда получится, что вот в этой кромешной темноте человек внутри себя может создать храм. В какой-то степени, конечно. В этот момент образуется его связь как бы с Хашамаем. Это основа этой связи. Молитва – это вот уход вверх. Основа молитвы – сердце, лейф нишбер. Вот был Бейсхамик, даже была Мишкан в Мидбер. Это был дом, в который Шхина спускалась. Создание вот такого сердца – основание для того, чтобы духовность в себя пришла. Вот что мы отсюда видим. Мы видим, если хочешь получить вот эту высокую духовность, это невозможно сделать, пока ты не сделал основу, основание для этого не построил. Что это такое? Вот сегодня мы так нам помогли раскрыть это. А что это такое? Очень хочется узнать, что это такое, чтобы получить духовность. Хочу. Вот сегодня мы видим ответ. Основа для этого – Нижбар Глейф. Глейф Нижбар. Дальше на этом уже можно строиться. Теперь Гемора говорит про хороший сон. Если приснилось хорошее, ты радуешься этому, то этот хороший сон будет уничтожен. Мы разбирали, какая сила, какая идея за этим стоит. Создается определенная сила, которая идет наверх тоже. И основа этой силы, как бы, человек чувствует, что у него все в кармане. Связана ли вот эта идея с тем, что мы сегодня изучали? Мы говорили, что если у человека лейф нижбар, то его, так сказать, сила положительная идет вверх и там принимается. Наоборот, плохое будет уничтожено, а хорошее, конечно, будет стоять. Даже плохое будет уничтожено. Но если сердце высокомерное, тогда уже ситуация иная. Вот это проект «Хороший сон». Есть ли здесь какое-то высокомерие или нет? Когда человек считает, что у него домик уже в кармане, или другое что-то уже случилось. Ну, на первый взгляд, конечно, нет. Это разные вещи. Но, с другой стороны, не так просто. Давайте присмотримся, что стоит за этим высокомерием. Вернее, за этой идеей, что у меня уже все в кармане. Есть какое-то конкретное событие. Ну, для простоты, вот этот наш пример, который мы еще в прошлый раз начали разбирать, с домом. Приснился дом, что будет дом. Человек уже расхаживает по комнатам, расставляет мебель, раковину включает, смотрит, как вода журчит. Enjoy, радуется. Дом в кармане. Это событие. Это какой-то эпизод из происходящего. Вот эта устойчивость, которая у него есть по отношению к этому событию, это на самом деле устойчивость к миру, к творению. Если бы не было у него вот этой устойчивости в творении, он бы никогда не ходил вот так, не рассказывал спокойно по этому дому, как будто он уже у себя. Это событие есть отражение, лакмус на то, что на самом деле какое у него этитюд, отношение к творению. Дальше, следующая ступень. Отношение человека к творению, то, как творение к нему поворачивается, это отражение то, какой он внутри. Творение отражает внутреннее содержание человека. Каждый имеет в творении свой мир. Воспринимает творение по-своему. Это не просто субъективное восприятие творения, а творение откликается на него таким образом, какой он сам внутри. Конечно, у этой идеи есть поправки. Не только мир, в котором человек находится, зависит от него самого, а остальное все не влияет на это. Конечно, нет, влияет. Но при всем том, этот фактор своего внутреннего мира, я создаю себе, так сказать, то, что со мной происходит, это правило, правило Торы, правило жизни, которое проверяется на практике, много раз может проверяться. Больше рядом оно проверяется. Так вот, если у человека по отношению к творению вот такая устойчивость, так, конечно, у него внутри то же самое. Это такой у него внутренний мир, устойчивый. Эта устойчивость стоит не на бетахон, не на Творце, а на мире, на себе. Это уже элемент высокомерия. Это как бы оттенок высокомерия. Не прямо высокомерие, но это из той, как бы, с того дерева. Поэтому вот эти две вещи, уничтожение плохого сна, лейф нижбар, и уничтожение хорошего лейф, который уже наоборот, газ, высокомерное, они связаны. Поэтому они идут рядом. Дальше возникает вопрос о том, ну хорошо, как справиться с этим высокомерием в сердце, устранить его. Это интересный практический вопрос. И здесь есть разные варианты. Ну, сейчас мы пройдем по этому. Противоположность высокомерному сердцу то, что человек понимает, что он зависит от Творца. Как это проявляется, эта зависимость? Вот тут могут быть разные уровни. Мы отметим три уровня. Первый уровень такой. Абсолютно все зависит от Творца. Вот я буду кушать сейчас бутерброд. Удастся мне довести это до конца или нет? Проглочу я или нет? Это все от Всевышнего зависит. Подыму я сейчас руку или нет? Это от Всевышнего зависит. Я сейчас подымаю, меня не видят, но кто в комнате это не видит. Все это зависит от Всевышнего. Ну, вот такая полная зависимость, я бы ее назвал слепая зависимость, которая не соответствует реальности. Почему нет? Не соответствует, потому что мир так уже создан давно, что человек кушает бутерброд, он доведет дело до конца. Вчера и позавчера доводил, и завтра тоже доведет. Руку я поднял, чтобы Всевышний помог это сделать. У меня есть коих, как говорится, покушал сегодня, могу руку поднять. Вот и все. Всевышний ни при чем. Абсолютно ни при чем. С другой стороны, сказать абсолютно ни при чем, это неправда. Почему? Потому что вот этот механизм, так сказать, заведенный, природный, он все-таки сделан. Кем сделан? Не человеком, сделан тоже определенно. Сделан Творцом во время сотворения мира. Но вот это, этим и ограничится участие в этом. С другой стороны, я не хочу же быть неправильно понятым, что вот мы должны, как бы человек должен с пренебрежением относиться к людям, которые имеют вот такую слепую зависимость от Всевышнего. В определенном случае это большой плюс. Ну, человек пойдет наверх. Будет судиться там, дай ему скажет, судья скажет. Какие-то иски будут предъявлены. Я не думаю, что, если бы я был Дайну, точно сказал, почему ты имел слепую веру? Ну, я бы ему сказал, если я пошел там, почему у меня слепую веру? Ну, я был так и не все понимал, как на самом деле устроено. Ну, так ты не наделил меня дополнительным разумом, что я понял. И все. Это к тебе скорее претензия, чем ко мне. Ты меня обделил разумом, что я вот видел зависимость вот на таком уровне только. Дал бы мне больше, я больше понял. Это не может быть предъявлено как претензия к человеку. Но то, что он зависит от Всевышнего вот в этом своем взгляде, в каждом движении, это определенно создает силу его взаимодействия с Хашамаем. И в этом плюс. Это вот первый уровень зависимости. И лучше иметь, кстати, вот такую слепую, чем иметь высокомерное сердце и быть умным. Тогда уже человека спросит, ему нечего будет ответить. Как ты при таком уме имел такое сердце? Что ты похож на Адама Ришон? Он тоже имел большой ум. И смотри, как согрешил. Ты на него похож. Вот лучше иметь такую слепую веру, чем высокомерное сердце. Это точно. Дальше. Другой уровень уже. Вот я ем бутерброд. Ну, я не про себя говорю, так человек ест бутерброд. Вроде все должно пройти гладко. Но в этот момент в голову приходит какая-то негативная мысль. И человек поперхнулся. В этот прям момент. В ту же секунду. От чего? Почему? А где это предопределено, что он скушает бутерброд? Есть обычная тева природа. И есть тева более сложная, скрытая. Это тоже законы природы. Закон природы. Человек подумал и поперхнулся. В результате, моментально. И не то, что Бог вмешался в этот момент. А так мир устроен. Если ты создал целую негативную силу, она теперь в твоей жизни. Она начинает действовать. И тебе повезло, тебе прямо вот, ты так устроен, что тебе повезло, тебе прямо в этот момент и показали. Опять повторяю, не Бог показал, а само устройство мира так показало. Значит, на самом деле, вот сейчас я прочту кусок из Зоэр, тоже другой кусочек уже, который говорит про этот момент. То, о чем мы сейчас рассуждаем. Зоэр говорит следующее. «Кол бен одам, каждый человек, шахол и клыцат смол, который идет на сторону, сторону левую, имеется в виду к ситрахра, здесь, метамы дарков, у метамы дарков, и затемняет свой путь. Пол рухоус тамеус, все силы, так сказать, негативные, мошех ал ацму, он привлекает на себя. Он притягивает все эти негативные силы. Рух томи, нидбакбоу, прилепляется к нему вот этот темный рух. Лоус ормимену, не отходит от него. Прилип и все. Пока не начнешь отдирать его от себя. И что мы отсюда видим? Что бутерброд бутербродом, но есть вещи, так ведь, другие. Важно, что ты на себя привлек своими действиями. В какой стороне ты идешь, правой или по левой. Если мы отвлекаемся уже от бутерброда, переходим к событиям в жизни человека, который посложнее, надо, скажем, достичь чего-то. Либо в плане там, карьеры, либо в плане воспитания ребенка, либо еще что-то. Равные события. Будешь ты иметь успех или нет? Вот здесь говорится, что к тебе прилепляются вот эти негативные силы, и не жди никакого, так сказать, никакой помощи сверху. Наоборот, сверху я имею в виду творение. Вот это то, что здесь описано в Зоре, это творение так сделано. Не то, что Хакодеш Борух Атмейн посылает. Оно изначально во время сотворения мира, 6 дней творения, так было сделано уже. Запрограммировано. Такая программа есть. На определенное действие определенные негативные силы идут. То создал вот такой механизм сложный уже, опять-таки творец. В этом смысле ты зависишь от него. И можно, так сказать, пенять, говорить, я извиняюсь именно перед ним, а не перед творением. Что он сделал от творения? В то же время вот эта зависимость от Творца, она как бы не непосредственная, а через творение. Это вот второй уровень зависимости. Я завишу от Творца, но я должен видеть творение. Пропорциональность этой зависимости, она пропорциональна тому, насколько человек может видеть то, что происходит за кадром. Видит это, он волей будет зависеть от Творца. Не видит, ему гораздо труднее. Как увидеть, это другой же вопрос. Дальше. И, наконец, третий уровень зависимости от Творца. Речь идет уже не о том, чтобы съесть бутерброд или что-то в мире сделать позитивное, а решить какую-то свою внутреннюю проблему, семейную проблему. Эти вещи связаны всегда. Семейная проблема, внутренняя проблема. И вот здесь уже, когда человек имеет дело действительно с глубокими внутренними проблемами в себе, у него нет другого выхода, как взывать прямо к Всевышнему. Оттуда уже будет приходить помощь. И без этой помощи ничего абсолютно нельзя сделать, если действительно занят серьезным делом, а не билетристикой по поводу теоремы или еще чего-то другого. Пасук в Мишне говорит, «Нер Ашем Нишма Содом» – «Свеча Ашем Нашама Человека». Трудная проблема – это связь, это проблема души, это духовная проблема. Вот что такое трудная проблема. И сказано, что нашама – это нейр Ашем, свеча Ашем. Прямо в пасук указывает на связь между тобою и Всевышним. Если ты хочешь, так сказать, решить свою внутреннюю проблему, ну вот он мешается. Ты его свеча. Надо только как бы это понять и пойти туда наверх. Найти всю эту силу, увидеть, в каком месте надо идти. Это уже более высокий уровень зависимости от Творца. Дальше в этой зависимости от Творца есть еще один аспект, который непосредственно с тем, что мы сегодня говорим, не связан. Но для нас, людей, живущих особенно на этой земле, в Эрец-Исраэль, крайне существенно. Зависимость от Творца. Идея вот в чем. Если мы, каждый, ощущаем себя как существо, зависящее от Творца, от Хакодеш Боруху, если я от него завишу, он будет обо мне заботиться. Я поставил себя в ситуацию, что я от тебя завишу. Эти правила игры уже приняты. Нейр Ашем Нишма Содом. Дальше, то, что я хочу сейчас подчеркнуть, на что не всегда люди обращают внимание, одной молитвой дело не решить. Нужно действие, нужно подкрепление вот этой зависимости. Зависеть не на словах и не в мыслях, а в реальном существовании, в реальных поступках. И bottom line, как бы, все сводится к сердцу. В таком случае, у меня нет никакого сомнения, он, значит, все те существа, которые мешают и угрожают, он их берет просто и все совершенно спокойно. Он берет внутренних змей, которые ползают внутри народа, от нахашани, от змея, одетые в еврейскую одежду. Берет внешних врагов, тех, которые сидят там в разных странах, в Иране, где угодно. Для него нет проблем. Никакого сомнения нет, что если народ вот так к нему повернется, в стане зависимости от него, все будет решено. Дальше надо говорить про народ. И печалиться, что вот, так сказать, люди не так повернуты. Надо смотреть на себя, поверни себя. На этом сейчас все стоит. Не в митингах дело. Не собрать 100, 200 тысяч, пойти на митинг, поддержку кого-то. Это хорошо, но это не решает дело. Это может здесь, в Верховном суде, что-то сделать. Еще что-то. Наверху тоже на это посмотрит. А была демонстрация. Наверху посмотрит на нее. Но там посмотрит не то, как мы смотрим на количество, сколько людей было на демонстрации. Там посмотрит на сердца тех людей, которые пришли на демонстрацию. С чем они пришли на эту демонстрацию? Насколько у них внутри происходило переживание этого события? Это по поводу демонстрации. Но в принципе не в этом же дело. Дело в жизни. Вот насколько человек в сердце отвечает вот этой своей зависимости. Это то, что решает наше существование. Я еще раз говорю, есть реальная угроза. Реальная угроза. Слепые ее не видят. Кто не видит, послушайте тех, которые говорят, не я один говорю, которые, значит, видят. Я не себя имею в виду. Люди говорят про это, знающие. Вот. И должна быть ответственность за народ, за семью и за себя. Такой последовательности. Ну, хорошо. Значит, на сегодня пока достаточно. И в следующий раз мы пойдем дальше по Геморе. О, кстати, объявление. В следующий понедельник, если на занятия не будет, поскольку начинается Тишибов.
Вот.
Поэтому будет, соответственно, через раз. Пожалуйста, теперь вопросы. В компьютере, да.
У меня вопрос. Не у меня, а в компьютере. Не можем, мы можем во сне бывать в других духовных мирах. Или сны – это лишь работа мозга?
Значит, вот в этом вопрос был. Значит, я уже говорил о том, что концепция снов, какие есть варианты, это целый спектр. Это будет рассматриваться на занятиях, и дальше пойдет речь о том, о тех снах, которые являются пребыванием в каком-то мире. Об этом тоже пойдет речь, такие варианты возможны. И даже то, что мы до сих пор говорили, это... Мы говорили, да, это работа мозга, но на чем она основана? Кто поставляет мозгу эту информацию? Поставляет ему душа, которая во время сна свободно видит те вещи, которые на самом деле в течение дня, когда она связана тесно со телом, она лишена этого видения. Поэтому это как бы не сам по себе мозг, а он при помощи души, своей животной души, животной души, ловит вот эту информацию. Ну, так сказать, возможен вариант, когда душа уходит в другой мир, и про это пойдет речь на следующих занятиях тоже. Пожалуйста, еще.
Мы сегодня все занятия изучали, учили, и видели, что то, что определяет во многом жизнь человека, и семьи, и народа, это то, что творится у него на самом деле внутри, в сердце. И если лев не в бар, и если душа испытывает какие-то переживания и трансформации, то вот это то, что влияет на Шем, доходит до Шем Элоким, до Дин, и смещает равновесие. И то же самое с этого начал и Давид Амелех в Таилим. Да? Но мы с самого начала, помните, мы очень критиковали позицию, что нет, не думать так, и плохо говорит тот, кто учит, что Корбан и Мицва это недостаточно, а вот важно. То есть я не совсем понял, почему мы критиковали позицию, почему именно мы критиковали позицию в самом начале, да? Что таки действительно Душем Элоким не дойдет только Корбан, а нужно именно Лев Нишбар и душу перевернутую. Так потом-то мы все это как раз и раскрывали, и оказывалось, что это именно так. Правильно, Элоким. Так если Дин примет, то Хесед, как бы Хомор примет, нам не нужно оперировать, да? Мне осталось непонятно.
Понятно. Сейчас я попробую ответить на этот вопрос.
Дополнить вопрос.
Дополнить, пожалуйста. Да.
Близко, но не то самое. По поводу Мидас Дин. Вот как-то все, что мы учили, это примерно такая вот машина очень точная, как прескурант есть. Вот сделал хорошо, вот есть награда, и плохо, будет наказание. По делам. А сегодня прозвучало, что не по делам, а по состоянию. Вот связано с этим вопросом. По состоянию вот на момент Дин. Это очень странно, что мы апеллируем к Дин не со своими делами, не с историей, а с состоянием.
Так, сейчас ответ будет. Значит, нельзя противоставлять дела и сердце. Дела – это то, что человек делает. Откуда они возникают? Они возникают от его внутренней природы. Они приходят со стороны. То, что я сделал, это вот моя природа внутренняя произвела на свет это действие. Я не сделал действие, которое другая природа диктует. Свое сделал. Поэтому, когда мы говорим про дела и про сердце, это вещи связаны. Одно является продолжением другого. Если человек выступает с наукой, с утверждением о том, что Луким не смотрит на дела, он смотрит в сердце. Он не понимает элементарных вещей, что дела – это и есть сердце, продолжение сердца. И все. Дальше дело может быть, так сказать, формальным или неформальным. Насколько в нем участвует сердце? Это следующий вопрос уже. Но нельзя говорить, что действие ни при чем, надо идти в сердце. Полный абсурд. И который говорит, он идет своим сердцем, сбивает людей с толку, ведет за собой. Куда ведет? В подземелье, в пропасть. Вот он их ведет. Я не завидую ни им, которые идут за ним, ни ему тем более. Ну, придется держать ответ за эти слова.
Чем отличается пророчество?
Сейчас, секунду, я ответил на
это. Да. С другой стороны, все-таки, вот минус Дин, это как бы тот все-таки Дин идет по событиям или по состоянию на последний момент?
Дин идет абсолютно на все. Дин идет на мысли, на события, на поступки, на слова, на все.
На состояние сейчас?
Значит, человека судят по тому, как он сейчас. Дальше есть как бы такое мнение тоже бытующее у людей, что вот «Хакудаш Борох имеет Дин Хесед, Мидас Рахаим», конечно, имеет. Но если почитать источники, не газету, которая эти идеи про религиозную, которая эти идеи пропагандируется, а серьезные источники, типа Зоэр, типа Аризал, типа Рамхаль, мир стоит на Мидас Дин. И все. И мы не подозреваем, насколько Дин, так сказать, правит миром. Чтобы это увидеть, надо знать Гилгулим. Как одно рождение следует за другим, продолжение другого. Это все Мидас Дин. Что стоит за этим? Конечно, за кадром стоит Ашем, Юткей Вовкей. Этот закон так, что это сокрушенное сердце, оно, так сказать, может добираться до имени Луким и смывать то, что предназначено, это Мидас Хесед. Одетое в Элоким. Рамхаль в Дер ха-Шем говорил о том, что геном был сделан из-за Хесед. Геном из-за Хесед. Вот. Но это все как бы то, что за. Но с чем мы имеем дело, что перед нами, это Мидас Дин. Смягченное Рахамим, смягченное Хесед. Вот это тот мир, в котором мы живем. И к этому надо так и серьезно очень относиться. И те, которые вот рисуют все в радужном свете, они сбивают людей с толку. Вот и все.
Да. Как отличить сон пророческий или непророческий? Чем это отличается?
Отличие пророческое. У нас пойдет речь про это на одном из занятий.
Как определить это?
Я говорю, пойдет речь у нас на другом одном занятии.
Да, ликвидирует или хороший пророческий сон.
Отношение к сну может быть двоякое. Или на уровне оценка его отношения к нему, только на уровне головы. Ну, это то, что вы сказали, это первый. А второе отношение, еще оценка его, еще балев. Вот в первом случае это ведет к какой-то чуве, или реакция на него будет только минус дин.
Если человек сделал тешуву, она, так сказать, она сделала правильно, она принимается. Вопрос здесь...
Оценка только мозгом работает.
Мозг. Не, он сделал... Секунду. Ну. Мозгом он решил, принял решение уйти с плохого пути, встать на хороший путь, да, и стал действовать правильно. Конечно, это стопроцентная тешува. Стопроцентная тешува. Дальше есть другой уровень, который диктуется тем, что человек потерял свет. Это движущий мотив Тешуве. Это уже другое качество Тешуве. Оно установит более прочную связь с Хакодеш Боруху. Открывает новый канал туда наверх, чего первый не откроет. Есть разница в результате. И там, и там Тешува. Но принципиальная разница в том, что будет открыт из-за этого Тавейры, которая была, она превратилась как бы уже в сход. Это же Гемора говорит. Тавейра превращается в сход. Если просто сделал Тешува, еще не открыл канал этот. Здесь, в этом случае, сердце открывается, оно становится более босор, более мягким. Восприятие высокого.
Возможно, равновесие нарушить только на уровне головы.
Вам охота переформулировать это в физическом смысле равновесие.
Я хочу видеть разницу.
Разница, я сказал, в чем? Разница вот в чем, что и там тешува, она принимается, затемнение уничтожается, и там. Но здесь добавляется дополнительный канал связи с верхом. Сердце становится иным. Вот эта разница. Существенная очень.
Все, можно.
Давайте так, сейчас мы пока... Сейчас, секунду. В компьютере есть еще вопросы? Нет, тогда до следующего раза. Кто имеет сейчас вопросы, останьтесь, я буду отвечать.
Нет, я только... Как вы
можете... Спасибо большое всем.